Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Путь разума в поисках истины. В эфире чтение страниц книги заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия Алексея Ильича Осипова.
Параграф 7. Происхождение религии. Вопрос о происхождении религии является одним из основных для ее понимания. В ответ на утверждение религиозного сознания об изначальности религии в человечестве и богочеловеческом ее характере, отрицательной критикой было представлено много различных вариантов так называемого естественного, то есть чисто человеческого происхождения идеи Бога. Существо их можно кратко выразить фейербаховским афоризмом. Не Бог создал человека, а человек создал Бога. Поэтому прежде чем излагать положительный взгляд на происхождение религии, рассмотрим наиболее известные атеистические гипотезы – натуралистическую, анимистическую, антропотеистическую гипотезу Фейербаха и социальную. Натуралистическая гипотеза. Натуралистическая – от латинского «натура» – «природа». Гипотеза, высказанная еще римским поэтом и философом Лукрецием в первом веке до нашей эры, утверждает, что идея Бога и религия возникли в результате страха людей перед грозными явлениями природы. «Timor primus fecit Deus» – «страх создал первых богов». Непонимание причин их возникновения, незнание законов природы. Это психологическое объяснение, однако, не учитывает того обстоятельства, что страх вызывает скорее стремление избежать данного явления, скрыться от него, нежели почитать и олицетворять его, обращаться к нему с мольбой. Человек многого боялся, но тем не менее боготворял не все предметы страха – хищников, стихии, своих врагов людей и так далее, а лишь некоторые из них, и часто самые безобидные – камень, дерево и так далее. Видимо, не страх явился причиной религиозного к ним отношения. Советский религиовед Тимофеев замечает, существование природных явлений самих по себе, даже таких грозных, как наводнение или землетрясение, еще не обязательно приводят к религиозным фантазиям. Подобное же утверждает и его коллега Сухов, доктор философских наук. И все-таки человек никогда, в том числе и в эпоху первобытности, не был полностью подавлен силами природы. Эта подавленность никогда не была абсолютной. Не мог явиться причиной возникновения идеи Бога и незначительный научный уровень развития древнего человека. Первобытный человек субъективно ощущал свои познания, вероятно, даже большими, чем современный, перед которым открыта бездна проблем, и количество их непрерывно увеличивается с каждым новым открытием. И умел по-своему объяснить все, с чем он сталкивался в своей жизни. В этом отношении очень показателен следующий пример. Исследователь, изучавший дикое племя Кубу острова Суматра, спросил как-то одного из туземцев. «Ходил ли ты когда-нибудь ночью в лесу?» «Да, часто». «Слыхал ли ты там стоны и вздохи?» «Да». «Что же ты подумал?» «Что трещит дерево». «Не слыхал ли ты криков?» «Да». Что же ты подумал? Что кричит зверь? А если ты не знаешь, какой зверь кричит? Я знаю все звериные голоса. Значит, ночью в лесу ты ничего не боишься?
Ничего.
И ты никогда не встречал там ничего неизвестного, что могло бы тебя испугать?
Нет, я знаю все.
Очевидно, что для человека с подобной психологией идея Бога совершенно излишня в объяснении различных явлений природы. Данная гипотеза не выдерживает критики и с другой стороны. Наука существует не первое столетие, и человек давно увидел, что он постепенно приобретает все большую возможность объяснения природных явлений.
Однако это важнейшее, быть может, для него открытие, освободившее его от мистического страха перед природой, не повлияло на его религиозность. Подавляющее число людей, и среди них величайшие ученые, верили и продолжают верить в Бога и в 21 веке. Натуралистическая гипотеза совершенно не объясняет главного. Как страх, или, напротив, восторг, восхищение, перед окружающим материальным, видимым, слышимым и осязаемым миром могут вызвать в первобытном примитивном сознании человека идею Бога, существа принципиально иного, духовного, невидимого, неслышимого, неосязаемого. Но если явления этого мира сами по себе не способны породить в сознании человека идеи Бога и мира потустороннего, то есть дать начало религии, то, напротив, при наличии такой идеи и такого чувства в душе, человек способен не только верить в Бога, но и обоготворять любое явление природы, любое существо, любую свою фантазию. И тогда становятся вполне объяснимыми факты и наличие религии во всех народах мира и религиозного многообразия. Анимистическая гипотеза. Анимистическая гипотеза, от латинского «animus» – «дух», была высказана и подробно развита в XIX столетии английским этнографом Тейлором в его основном труде «Первобытная культура». Советский религиевед Токарев так характеризует его взгляд на религию. Религию Тейлор понимал главным образом как веру в духовные существа или анимизм, который он называл минимумом религии. Корни анимистических верований он видел в непонимании первобытным человеком таких биологических явлений, как сон, сновидение, болезни, обморок, смерть. Пытаясь объяснить эти явления, дикари-философы, по мнению Тейлора, додумались до идеи души, как маленького двойника, сидящего в каждом человеке. А затем, по аналогии, будто бы приписали такие же души и животным, растениям, неживым предметам. Так постепенно сложилась вера в одушевленность природы, сделавшая возможным появление мифологии, а впоследствии породившая и высшие формы религии, вплоть до политеизма, монотеизма и сложных богословских учений. Необоснованность этой гипотезы сразу же бросается в глаза. Не говоря уже о фантастичности самого предположения, чтобы ни человек, ни два, а все человечество было настолько слабоумным, что не могло отличить сна от действительности, и приняло галлюцинации и сонные грезы за реальность, вызывает недоумение и то обстоятельство, что подобная неразвитость сознания оказалась способной дойти до столь абстрактной идеи, как бытие Бога, и твердо удерживать ее на протяжении всей своей истории. Если хотя бы и вопреки всякой логике все же принять, что человек действительно в том проблематичном прошлом непостижимым образом сочетал в себе одновременно и неразумие дикаря, и ум философа, и принимал за реальный мир свои грезы, сновидения и тому подобное, то этим все-таки ни в коей мере не предполагается и религиозное отношение к ним. От признания чего-то реально существующим до религиозного отношения к нему и обоготворения – дистанция огромных размеров, которые анимистическая гипотеза, к сожалению, не замечает. Трудно представить себе, чтобы человек, даже только что вышедший из животного состояния, как это утверждается сторонниками анимистической гипотезы, мог поверить в действительность существования того, что ему представлялось в мечтах и сновидениях. Во-первых, сон не является для него чем-то совершенно неожиданным, вдруг оказавшимся перед его сознанием и поразившим его своей внезапностью и исключительностью. Напротив, это явление вполне обычное, оно присуще даже животным, и человек с ним, можно сказать, рождается и умирает. Во-вторых, подавляющее большинство сновидений представляет собой беспорядочное сочетание обрывков мыслей, переживаний, чувств, фрагментов повседневной жизни и так далее. То, что никак не может быть осознано, как нечто единое целое, и поэтому вызвать к себе доверие. В-третьих, многие сновидения должны были порождать у человека прямое недоверие к снам. Например, сытно поев во сне, человек, проснувшись, ощущает прежний голод. Или, одержав во сне победу над врагом, он, проснувшись, находит все в прежнем положении. Может ли возникнуть вера подобным сновидениям, а тем более религиозное к ним отношение? Совершенно загадочным и необъяснимым в рамках анимистической гипотезы представляется и факт всеобщности религии в человечестве. Известно, как трудно убедить кого-либо в чем-то, выходящем за рамки повседневного опыта. Тем более странным представляется, чтобы какие-то сновидения некоторых лиц, их грезы или мечты смогли убедить в бытии Бога, духов, ни одного-двух людей, ни узкий круг родных и близких, даже не отдельные племена, но все человечество. Изъяны анимистической гипотезы столь значительны, что даже в атеистических кругах она перестала пользоваться каким-либо доверием. Токарев прямо говорит о ней. Сейчас она устарела, выявлена ее методологическая несостоятельность. Гипотеза Фейербаха. Несколько иную идею о происхождении религии высказал один из гегельянцев Людвиг Фейербах. Свою гипотезу он основывает на старом положении об олицетворении человеком сил природы как основе древних религиозных верований. Однако, по его мнению, религия непосредственно вырастала из олицетворения отдельных сторон и свойств, прежде всего абстрактной природы человека и превратного ее объяснения. «Что такое дух?» — вопрошает Фейербах. «Как недуховная деятельность, получившая самостоятельное бытие благодаря человеческой фантазии и языку, как недуховная деятельность, олицетворенная в виде существа». Бог и боги — это, оказывается, олицетворенные проекции свойств человека и природы, превращенные человеческой мыслью в самостоятельные существа. Фейербах делит религии на духовные — иудаизм, буддизм, христианство, ислам — и естественные — все первобытные и древние языческие верования. В духовных религиях по Фейербаху Бог, отличный от природы, есть не что иное, как собственное существо человека. А в естественных религиях отличный от человека Бог есть не что иное, как природа или существо природы. Как же по Фейербаху возникли эти сверхъестественные существа в сознании человека? Оказывается, очень просто. Своим бытием они обязаны лишь незнанию людьми органических условий деятельности, мышления и фантазии. Ибо божество есть олицетворение человеческого незнания и фантазирования. Головную работу, по существу телесную деятельность определенного органа, человек осознал как бестелесную, поскольку эта головная деятельность есть самая скрытая, удаленная, бесшумная, неуловимая. И ее сделал абсолютно бестелесным, неорганическим, абстрактным существом, которому он дал название Бога. «Существо силы воображения, — пишет он, — там, где ей не выступают в противовес чувственные воззрения и разум, заключается именно в том, что оно, воображение, ему, разуму, представляет». Такова в основном точка зрения Фейербаха по вопросу происхождения религии. Ее можно суммировать в следующем его тезисе. «Тайну теологии составляет антропология». Этот тезис у него прямо вытекал из его понимания существа религии, которое можно определить одним словом. Человека Божия. Фейербах и пытался создать новую антропотеистическую религию с культом человека. Сергей Булгаков определяет религиозные взгляды Фейербаха следующим образом. Итак, «homo homini deus est» — вот лапидарная формула, выражающая сущность религиозных воззрений Фейербаха. Это не отрицание религии, даже не атеизм. Это, в противовес теизму, антропотеизм. Причем антропология силы вещей оказывается в роли богословия. «Homo homini deus est» у него надо перевести так. «Человеческий род есть Бог для отдельного человека. Вид есть Бог для индивида». В чем основная ошибка Фейербаха и его последователей в вопросе происхождения религии? В утверждении того, что религия есть фантастическое отражение в человеческом сознании, самого сознания и всей земной действительности. И это утверждается, несмотря на великое множество гениев и величайших людей в человечестве, исповедующих веру в Бога. Насколько фантастичной является сама гипотеза Фейербаха, увидели по опубликованию его работ «Сущность христианства» и «Лекции о сущности религии». Его взгляды на религию подверглись критике даже сторонниками гегельянской школы, из которой он вышел. Это и неудивительно. Утверждение, что Бог есть фантастическое олицетворение абстракции человека, равносильно обвинению всего человечества в сумасшествии. «Ибо чем, как не сумасшествием, справедливо писал профессор Московской духовной академии Кудрявцев. Должно назвать такое состояние души, когда человек вымысел фантазии, считает реально существующим предметом и постоянно вплетает его во все отношения своей жизни. Действительно, только психически больной может считать свои фантазии за реальные живые существа и относиться к ним как к таковым. Создание абстракций и вера в их объективную реальность, тем более в их божественность, вещи слишком далеко отстоящие друг от друга, чтобы их можно было так легко соединить, как это сделал Фейербах. Гипотеза эта годна разве для объяснения процесса деградации религии, происхождения различных языческих видов религии, но никак не происхождения самой идеи Бога. Социальная гипотеза. Социальная гипотеза – последнее слово отрицательной критики по данному вопросу. Основная ее мысль достаточно ясно раскрывается из ниже следующих высказываний. Как форма общественного сознания, религия изначально есть, следовательно, общественный продукт, результат исторического развития общества. Ее отличие от других форм общественного сознания заключается в том, что отношение реальной жизни отражается в ней иллюзорно, в форме представлений о сверхъестественном. Религиозная форма отражения реальной жизни обусловлена, в свою очередь, социально, в первобытном обществе, чувством бессилия человека в борьбе с природой, в классовых обществах, чувством бессилия перед социальным гнетом. Из-за низкого развития производительных сил люди не располагали источниками регулярного получения необходимых средств существования. Это порождало у человека сознание своей полной зависимости от сил природы и представление о последних, как о стоящих над ним и имеющих сверхъестественный характер. Именно в неразвитости общественного производства заключены социальные корни религии первобытных людей. Но для возникновения религии должны были сложиться еще определенные гносеологические предпосылки. Религиозное объяснение мира предполагает, во-первых, осознание человеком своей личности как чего-то отдельного от окружающей природы, и, во-вторых, способность формулировать весьма отвлеченные понятия об общих свойствах явлений и предметов. Итак, содержание новой гипотезы сводится к следующим основным положениям. Первое. Религия могла возникнуть лишь на определенной ступени развития общества и самого человека, то есть она явление не изначальное в человеческом обществе. Второе. Возникновение религии обусловлено социальным фактором ввиду неразвитости общественного производства. В первобытном обществе чувством бессилия человека в борьбе с природой, в классовых обществах чувством бессилия перед социальным гнетом. Гносеологическим фактором – умением формулировать весьма отвлеченные понятия, когда у человека развивается способность к абстрактному мышлению. Абстрактное же мышление дает возможность возникновению в человеческом сознании фантастических отражений реальной действительности, то есть сверхъестественных, религиозных. Даже при первом взгляде на основные положения новой гипотезы становится очевидным ее эклектический характер. Однако, поскольку эта гипотеза претендует не только на новизну, но даже и на строгое научное обоснование, она должна быть рассмотрена более детально. Итак, первое. Что известно науке о времени появления религии в человечестве? Имеются ли какие-либо факты, подтверждающие тезис о когда-то бывшем безрелигиозном состоянии человечества? Вопрос о времени возникновения религии в человечестве непосредственно связан с более общей проблемой – проблемой времени появления самого человека на нашей планете. Как известно, окончательного научного решения ее нет. В советской этнографии принято считать, что человек появился на Земле приблизительно 1 миллион лет назад. Однако эта условная цифра относится к моменту появления предполагаемых предков современного человека. По существу же, оказывается, более или менее определенно можно говорить лишь о времени в 100, максимум 150 тысяч лет. Известный советский религиовед Зыбковец замечает об этом в осторожной форме. Есть основания полагать, что посредством некоторых проекций досягаемость этнографии может быть доведена до мустьерской эпохи, которая отделяет от нашего времени примерно 100-150 тысяч лет. Появление же, собственно, человека Homo sapiens, по данным современной науки, может быть отнесено, оказывается, не далее 30-40 тысяч лет назад. Так академик Дубинин, например, пишет: «В течение 10-15 миллионов лет был осуществлен гигантский скачок от животного к человеку. Этот процесс сопровождался внутренними взрывами импульсивной эволюции, среди которых наибольшее значение имел скачок, совершенный 30-40 тысяч лет тому назад, создавший современного человека». Подобное же утверждает и президент Американской антропологической ассоциации, специалист с мировым именем в области исследования доисторического человека, профессор Уильям Хауэльс. Около 35 тысяч лет до нашей эры неандертальцы внезапно уступили место людям совершенно современного физического склада, которые в сущности ничем не отличались от сегодняшних европейцев, разве что были более крепкого телосложения. Что теперь можно сказать о наличии религии у человека эпохи, досягаемой этнографией? Советский религиевед Токарев считает, что даже живший в эпоху Мустье, около 100-140 тысяч лет назад, неандертальский человек, обладавший сравнительно развитым сознанием, зачатками человеческой речи, возможно, уже имел зачаточные религиозные верования. И ни у кого не вызывает сомнений наличие религии у человека ариньякско-салютрейской, 40-30 тысяч лет тому назад, и мадленской эпохи, то есть у человека современного типа Homo sapiens. Советский ученый Титов, например, пишет: «Согласно археологическим исследованиям, приблизительно 30-40 тысяч лет назад завершилось биологическое формирование человека и возник современный человек. Впервые костные останки современного человека были обнаружены на территории Франции, близ Кроманьона. По месту находок этот человек был назван кроманьонцем. Раскопки стоянок кроманьонцев дают богатый материал, характеризующий их сравнительно сложные религиозные представления». Этого же мнения придерживаются и многие другие наши ученые, как и большинство зарубежных. Например, знаменитый этнограф Шмидт, профессор Блейкер и другие. Зыбковец по существу подводит итог по этой проблеме в следующих словах. По вопросу о религиозности неандертальцев среди советских ученых продолжается дискуссия. Окладников, Борисовский и другие полагают, что неандертальские погребения являются доказательством религиозности неандертальцев. Итак, дискуссия среди ученых идет лишь о религиозности неандертальцев. Вопрос же о религиозности человека Homo sapiens, то есть собственно человека, решается вполне однозначно. Никакого дорелигиозного его состояния наука не знает. Вопрос же о том, имели ли религию так называемые предки человека. Питекантропы, синантропы, атлантропы, гейдельбергцы, гигантопитеки, австралопитеки, зинджантропы и прочие, им же не с числа. По существу праздны до тех пор, пока не будет выяснена степень их человечности. Если эти человекообразные существа, не обладая разумом и другими свойствами человека, и не имели религии, то этот факт так же мало кого удивит, как и отсутствие таковой у современных шимпанзе и горилл. Но предположим даже, что эти питейки и тропы были пралюдьми. Имеются ли в настоящее время какие-либо основания говорить об отсутствии у них религии? Таковых нет. Выше приведенные слова Зыбковца о досягаемости этнографии лишь до 100-150 тысяч лет достаточно убедительно подтверждают это. Второй тезис социальной гипотезы – о социальном факторе появления религии. Таким образом, обесмысливается наличием бесспорных научных доказательств изначального существования религии в человечестве. Не остается, следовательно, никаких оснований утверждать, что возникновение религии – это результат бессилия человека в классовых обществах перед социальным гнетом. Религия много древнее классовых обществ, древнее социального гнета. Тот же Зыбковец констатирует: история классового общества исчисляется максимально 6 тысячелетиями, а религия по тем же источникам по меньшей мере 30-40 тысячелетиями. Но, может быть, религия все же возникла как отражение бессилия людей перед лицом природы, бессилия, обусловленного низким уровнем развития материального производства. Откуда, однако, пришла сама мысль о том, что первобытный человек ощущал бессилие, страхи и так далее перед лицом природы? Не из комфортабельного ли кабинета и мягкого кресла? По-видимому, так. Ибо как для городского жителя город со всеми его заводами, машинами, путанными улицами, авариями, катастрофами и жертвами не является чем-то вызывающим панический страх, бессилие и тем более религиозное преклонение, так и для человека природы самые дикие джунгли являются родным домом. Но дикарь-рационалист, наверное, с не меньшими, чем многие религиоведы, основаниями, мог бы построить гипотезу происхождения религии в высокоразвитых обществах из чувства страха и бессилия человека перед лицом цивилизации. Кто же из этих мыслителей прав? Очевидно, не правы оба. Страх не порождает идеи Бога, хотя часто и заставляет вспоминать о нем. К тому же нет никаких оснований говорить о наличии какого-то чувства бессилия в первобытном человеке перед лицом природы или особого страха за полноту своего желудка в завтрашний день. Все эти страхи естественны для отчужденного человека XIX-XX веков, находящегося в ненормальных социальных условиях. При первобытно-общинном же строе человек, даже при всем низком уровне материального производства, имел большие возможности в добывании пищи и имел меньше страха, нежели люди технизированных обществ нашего века, боящиеся остаться без работы. Тезис бессилия в настоящем случае действительно подтверждает социальное происхождение, но не религии, а самой гипотезы. Последний аргумент разбираемой гипотезы – гносеологический, обуславливающий возникновение религиозных идей и представлений развитием способности у человека формулировать отвлеченные понятия. Логика здесь правильная. Только при наличии абстрактного мышления человек способен перейти от впечатлений мира предметного к порождению мира идей, в том числе и мира религиозных представлений. Однако этот аргумент является простым повторением старой мысли Фейербаха, несостоятельной из психологической и с исторической точек зрения. Им и его последователями зарождение религии относится к временам столь неопределенным и человеку столь далекому от нас, что теряется всякая реальность ощущения этих понятий. Ночь десятков, сотен и тысяч тысячелетий, в которой отсылается начало человечества, не оставляет ни малейшей возможности сколько-нибудь серьезного суждения о психологии человека тех эпох. Поэтому здесь можно утверждать все, что угодно. Но сами эти утверждения не есть ли плод фантазии? Должно избрать одно из двух. Или признать психику первых людей terra incognita, и в таком случае прямо сказать, что происхождение религии – вопрос, неразрешимый для науки на современном этапе ее развития. Или рассматривать психику первого человека, подобной современному, и в таком случае решительно отвергнуть фантастические утверждения о возможности обожествления первыми людьми своих абстракций, надежд, грез и страхов. К тому же научные исследования прямо говорят о том, что религиозное сознание человека значительно древнее появления у него развитого абстрактного мышления. Неразвитые в европейском понимании народности, будучи религиозными, абстрактных понятий, как правило, не имели и часто до сих пор не имеют. Отечественный исследователь Тимофеев сообщает следующий интересный факт. Изучение культуры и языка народностей, находящихся на ранних ступенях развития, доказывает, что развитие сознания человека шло от конкретных, наглядных представлений ко все более абстрактным обобщениям, являющимся более глубоким отражением сущности явлений и предметов, окружающих человека. Этнографы обратили внимание на то, что язык таких народностей характеризуется отсутствием многих слов, необходимых для обозначения абстрактных понятий и родов предметов. Так, африканское племя Эве имеет 33 слова для обозначения разных видов походки. Но в языке этого племени отсутствует слово для обозначения ходьбы вообще, безотносительно к ее особенностям. А у народности канаков имеются, например, специальные слова для обозначения укусов разных животных и насекомых. Но отсутствуют слова, которые обозначали бы укус, дерево, животное вообще и тому подобное. Естественно, что и религиозные образы, возникшие в сознании первобытного человека, должны были иметь поначалу конкретный, наглядный характер и не могли выступать в виде некой безликой и абстрактной сверхъестественной силы, не имеющей аналога среди окружающих человека материальных предметов. Как явствует из приведенной цитаты, даже некоторые современные народности и племена еще не имеют весьма отвлеченных понятий. Но эти племена по своему развитию, вероятно, все же выше тех, которые жили 35 тысяч лет тому назад, и которые в силу этого тем более не могли иметь таких понятий. И тем не менее, как те древние, так и современные имели и имеют религию, содержащую такие понятия, как Бог, Дух, Душа, Ангел и другие. Это очевидное противоречие в суждении о человеке первой религии и совершенно неразвитом полуживотном существе, едва достигшем сознания своей личности как чего-то отдельного от окружающей природы, и одновременно философе со смелым оригинальным умом и абстрактным мышлением, не дает возможности серьезно отнестись и к последнему аргументу рассматриваемой гипотезы, гносеологическому. Таким образом, и гипотеза социальная оказалась бессильной дать ответ на вопрос о происхождении религии. Ее недостатки очевидны. Она эклектична, все ее элементы уже давно устарели. Единственный новый ее элемент, социальный, оказывается нереальным отражением состояния и уровня развития человека первой религии, а элементарной проекцией современности в темную ночь тысячелетий. Всеобщность религии в человечестве – один из самых впечатляющих фактов всемирной истории. Такое явление не могло быть результатом случая, чьих-то фантазий или страхов. Оно должно было иметь свою причину в чем-то фундаментальном, корениться в самой природе человека, в самой сущности бытия. Отрицательные гипотезы происхождения идеи Бога сыграли большую роль в решении этого вопроса. Они еще раз со всей силой и убедительностью показали, что религия не есть плод земли. Но в таком случае, где же находятся ее истоки? Положительный взгляд на происхождение религии. Остается лишь один логически оправданный ответ на этот вопрос. Есть Бог, действующий особым образом на человека, который способен при определенных условиях воспринимать эти действия Божии. Итак, на предварительный общий вопрос, как возможна религия, отвечаем. Религия есть непосредственное опознание божества и живой связи с ним. Она возможна благодаря религиозной одаренности человека, существованию религиозного органа, воспринимающего божество и его воздействие. Без такого органа было бы, конечно, невозможно то пышное и многоцветное развитие религии и религий, какое мы наблюдаем в истории человечества, а также все ее своеобразие. Религия зарождается в переживании Бога, подчеркивает Сергей Булгаков. Какими же внутренними факторами обуславливается возможность этого переживания человеком и появление у него веры в Бога, начало религии? Прежде всего, это искреннее искание истины, смысла жизни, ибо ищущий свидетельствует тем самым, что он жив духовно. Напротив, духовно умерший не ищет и, естественно, не находит. Господь потому и не позволил ученику прежде пойти и похоронить отца своего, сказав: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Луки, глава 9, стихи 59 и 60. «Чтобы и ученик не умер духовно среди мертвецов». Заповедь Христа Спасителя: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7-8. Является первым и необходимым условием на пути к Богу. Каков же этот путь? Его начало – осознание неправильности своей жизни и осуществление евангельской нравственности, которая существенно отличается от общепринятой или так называемой общечеловеческой, и характеризуется следующими основными чертами. Первое. Чистосердечным раскаянием во всем том злом, несправедливом и нечестном, что было совершено прежде и ранит совесть. Раскаянием внутри себя, раскаянием перед обиженными, раскаянием перед священником, если душа позволяет это сделать. Второе. Решимостью. исполнить все те нравственные нормы, которые содержатся в Новом Завете и сводятся к основной заповеди. Будем любить друг друга. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 7. Во всем же неисполненном требуется опять чистосердечное раскаяние. Итак, исполнение и покаяние, покаяние и исполнение. Вот начало христианской нравственности, открывающей Бога ищущему человеку, ибо только чистые сердцем Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Третье. Естественно, требуется чтение и изучение Священного Писания, главным образом Нового Завета, творений святых отцов и авторитетных подвижников и учителей Церкви, посещение богослужений, искреннее при этом обращение к еще неведомому Богу. Господи, если Ты есть, откройся мне, грешному и немощному. Непременно получит ответ. Эти условия, конечно, являются лишь самыми первыми шагами на пути к Богу, личному Его переживанию. Однако без выполнения их едва ли возможно зарождение в человеке того, что в полном истинном смысле именуется верой и религией. Не делает человека христианином простая уверенность в бытии Бога, или тем более в существовании чего-то сверхъестественного. Необходимо знание основ православной веры и вытекающих из них принципов духовной жизни, следование которым лишь вводит христианина в таинственный, в отличие от внешнего, мир Церкви. Сегодня путь в этот мир для человека непрост. Даже поверив в Бога, он должен еще избрать религию, а убедившись в истинности христианства, найти Церковь. Для этого требуется беспристрастное изучение веры и аскетического опыта Древней Церкви, эпохи Вселенских Соборов, чтобы увидеть и неправду католицизма с его глубоким повреждением духовной жизни и гордостными притязаниями на абсолютную власть в Церкви, и рассудочную обмирщенность протестантизма, и мистическую беспочвенность, а часто и откровенный синкретизм современных бесчисленных сект. Увидеть все это, чтобы вполне осознанно и свободно принять православие. Параграф 8. Первая религия. Выяснение характера первой религии является важным вопросом, поскольку от его решения зависит понимание и сущности религии, и ее значение для человека. Вопрос этот рассматривается с нескольких позиций. Научной, идеологической, на соответствующей философской базе, христианской. Наука. Homo sapiens, возникший по данным современной науки около 35 тысяч лет тому назад, имел сравнительно сложные религиозные представления, о чем говорилось в социальной гипотезе, в виде солярного солнечного культа. Но кому поклонялся он? Солнцу или Солнцу правды, Богу? Об этом наука ничего сказать не может. Археология, этнография – в изучении истоков европейской цивилизации достигает своим взором лишь до руин храмовой культуры Мальты, 4-2 тысячи лет до нашей эры, от Крита до Микен, 3-2 тысячи лет до нашей эры. При этом до нас дошли только хозяйственные записи и несколько нерасшифрованных текстов, а от развалин Мальты не осталось вообще ни единой письменной йоты, и о характере религиозных верований того времени можно лишь гадать. Поэтому, если не учитывать Библии, то письменная история европейской религии начинается лишь с Илиады Гомера, то есть приблизительно с 8-7 веков до нашей эры. Индийские веды, время написания которых не простирается за границы 2-го тысячелетия до нашей эры, говорят о Боге и богах. При этом более древние тексты, как считают многие исследователи, ближе к монотеизму, в то время как поздние – к политеизму и пантеизму. Подобная же картина вырисовывается и при изучении религиозных источников иных цивилизаций – римской, ассиро-вавилонской, китайской, американской и других. За лежащим на поверхности политеизмом исследователи находят очевидные следы монотеизма. Древнейший в мире датированный памятник религиозной литературы, корпус текстов из пирамиды царя Уноса, середина 24 века до н.э., прямо говорит о едином Творце видимого и невидимого мира Ра-Атуме. Материалистическая идеология, исходя из веры в универсальность теории эволюции и ее безусловную истинность, рассматривает в этом же ключе и развитие религии, возводя ее от низших форм – фетишизма, анимизма, сабиизма и так далее, к высшей – монотеизму. Однако в этой концепции можно видеть по меньшей мере две принципиальные ошибки. Первое – бездоказательное утверждение применимости эволюции к столь специфической стороне жизни, как религиозная. Второе – игнорирование факта существования до настоящего времени низших форм религии и очевидной деградации религиозного сознания в наиболее развитых обществах. Современная цивилизация явно распадается духовно, и обусловлено это прежде всего ее религиозным вырождением. Христианство вытесняется множеством псевдорелигий – оккультизмом, магией, астрологией, то есть всем тем, что с идеологической точки зрения является начальной стадией развития религиозного сознания у человека на низших ступенях его существования. Налицо очевидная инволюция, а не эволюция религии. Христианский взгляд основывается на свидетельстве Библии, которая с первых же строк прямо говорит об изначальности монотеизма. Заповедь о почитании единого Бога стоит первой среди 10 основных заповедей Моисея и повторяется многократно и настойчиво в различных вариантах и ситуациях на протяжении всего как Ветхого, так и Нового Заветов. Объективным основанием к принятию библейского свидетельства является тот факт, что достоверность Библии, как одного из древнейших исторических письменных источников, подтверждается множеством научных и, прежде всего, археологических исследований. Поэтому можно с достаточным основанием говорить о монотеизме как древнейшей религии человечества, который лишь позднее, в силу ряда причин, привел к появлению других религиозных форм. Назовем некоторые из этих причин. Параграф 9. Многообразие религий. Библия в качестве основного фактора, обусловившего угасание монотеизма и возникновение различных религиозных верований, называет нравственное развращение людей. Так апостол Павел писал: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 25. Этими словами вскрывается психологическая основа и последовательность той духовной деградации, которая происходит с человеком при развитии в нем плотского. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 3. Языческого начала и подавления духовных запросов. В данном случае апостол пишет лишь об одном из видов язычества, наиболее распространенном в Римской империи. Но причины, указанные им, гордость и неблагоговение к Богу, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Неверие, сосредоточение всех сил на целях только земной жизни, осуетились в умствованиях своих. Нравственная распущенность в похотях сердец их. Также Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13, Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 15, привели к возникновению и других многочисленных видов язычества. На нравственную причину, как источник искажения у людей их религиозных воззрений, указывают и древние небиблейские авторы. Цицерон, например, писал: «Многие о богах думают неправо, но это обыкновенно происходит от нравственного развращения и порочности. Все, однако же, убеждены в том, что есть силы и природа божественная. Есть целый ряд и вторичных причин, обусловивших возникновение новых религиозных верований. Это разделение и обособление народов, что способствовало утрате ими чистоты изначального откровения Бога, лишь из устно передаваемого. Антропоморфизм мышления. Но особенно метафоричность языков древних народов, использовавших для выражения своего понимания Бога природные явления, свойства человека, животных, птиц и так далее, которые постепенно приобретали священный характер и обоготворялись. Например, солнце как образ Бога, источника жизни и света, особенно часто становилось предметом религиозного почитания. Так возникали образы и верховного божества, Зевс, Юпитер, и разных богов и богинь. Бог есть дух. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. И познание его обусловлено степенью духовной чистоты человека. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Книга премудрости Соломоновой, глава 1, стихи 4 и 5. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Поэтому в зависимости от степени праведности или развращенности народа рождались разные представления о Боге, одном или многих, добром или злом, праведным или лукавым и так далее. Каждый народ, имея чувство Бога, создавал образ его в соответствии с уровнем своего духовного, нравственного и интеллектуального развития. Так возникали разные естественные, языческие религии. Другая категория религий, к которой относятся ветхозаветная еврейская религия и христианство – религии откровения. Они монотеистические, и источником своего учения имеют непосредственное откровение Бога, записанное в священных книгах. Принципиальная особенность этих религий заключается в том, что их основополагающие истины являются не следствием человеческих мечтаний, фантазий или философских умозаключений, проецирующих отдельные свойства человека и природы на идею Бога, но актами прямого откровения самого Бога. Это откровение имело две очень неравнозначных ступени. Первое, ветхозаветное откровение, было этнически ограничено. Оно дано было на языке и в формах, соответствующих психологии еврейского народа, с учетом его духовных, моральных, интеллектуальных, эстетических возможностей, и потому имело во многом ограниченный характер. Вторая ступень – откровение новозаветное, уже не ориентированное на какой-либо отдельный народ, но имеющее вселенский характер. О божественной чистоте его и отсутствии в нем каких-либо человеческих привнесений свидетельствует характер всех основных его истин. Они не имеют прецедентов в истории религиозного сознания в целом. Апостол Павел писал: «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 23. Параграф 10. Что не есть религия? При всем многообразии религий, они имеют определенные общие черты, которые выделяют их из среды других мировоззрений. Учения, отвергающие хотя бы некоторые из основных истин религии, не могут быть отнесены к категории религиозных. В некоторых из них за религиозной внешностью скрывается настоящий материализм и атеизм. В других подчеркнутый мистицизм сопряжен с сознательным и откровенным богоборчеством. В третьих, главным образом религиозно-философских системах мысли, отсутствует сама идея необходимости духовной связи человека с Богом. В отношении первых двух можно ограничиться следующими небольшими примерами. Так, иудейское учение саддукеев при полном соблюдении культа ветхозаветной религии отрицает важнейшие истины – существование духовного мира, души человека, вечность жизни. Они говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа. Деяния, глава 23, стих 8. Саддукейство поэтому находясь даже в системе религии, не является таковой, но оказывается очевидным материализмом и фактически атеизмом. Другой пример – сатанизм, который принимает существование Бога, но проповедует ненависть к Нему и любому добру и правде. Сатанизм таким образом есть отрицание самого существа религии и является ничем иным, как идеологией преступности. Совершенно иноприродны по отношению к религии и прежде всего к христианству и такие известные явления, как экстрасенсорика, рерихианство, саентология и другие, которые предлагают различные мистические способы якобы лечения человека от различного рода заболеваний. Столь же далеки от религии некоторые из известных религиозно-философских систем мысли, в которых идея бытия Бога, хотя и является центральной, однако религиозными они тем не менее не являются. Таковыми, например, являются деизм, пантеизм, теизм, имеющие большую историю и широкое распространение. Параграф 11. Псевдорелигиозные системы мысли. Деизм, пантеизм, теизм. Деизм, от латинского «деус» – «бог». Это религиозно-философское направление возникло в Англии в XVII веке, но получило особое распространение в Европе в следующем столетии. Деизм признает бытие Бога, но рассматривает его лишь как Творца мира и его законов, полностью исключая возможность каких-либо откровений, чудес, действий промыслительного характера со стороны Бога. Бог вне мира. Он трансцендентен, от латинского «трансцендере» – «выходить за пределы чего-либо», то есть абсолютно непознаваем для человека, и никакое общение между человеком и Богом невозможно. Сотворенный мир, по деистическому воззрению, подобен совершенному часовому механизму, сделав который мастер предоставил его самому себе. Человек абсолютно автономен, независим от Бога. Для полноценной жизни, не только телесной, но и духовной, не требуется ни молитв, ни богослужений, ни таинств. Нет необходимости в какой-либо помощи Бога, Его благодати, ибо все это нарушало бы свободу человека. Весь грандиозный религиозный опыт человечества просто перечеркнут чисто волюнтаристским его отрицанием. Поэтому религия со всеми ее догматами, заповедями и установлениями оказывается учением неверным и бессмысленным. Излишне вредной, естественно, является и церковь. Так, признавая, по-видимому, Бога, деизм полностью отвергает его необходимость для человека, чем открывается прямой путь к открытому богоборчеству. Не случайно из уст деиста Вольтера прозвучал столь кощунственный в отношении католической церкви призыв «Раздави гадину». Деизм не случайный продукт мысли каких-то странных философов. Его психологические корни совечны первозданному человеку, возмечтавшему стать как Бог, без Бога, против Бога, и начавшему новую жизнь, смерть, в новом мире. Эта наследственная самость, получившая благоприятную почву для своего развития в обмирщенной в ту эпоху на Западе церковной жизни, породила множество болезненных явлений в человеческом уме и сердце, в их числе деизм, атеизм, материализм, масонство и так далее. Пантеизм, от греческого «пан» – «все» и «теос» – «бог». Религиозно-философское учение, отождествляющее по существу Бога с космосом, природой, человеком. Бог в пантеизме не мыслится как какая-то личность, существующая сама по себе, вне зависимости от мира. Он полностью имманентен, от латинского «immanens» – «внутренне присущий чему-либо», – «космосу». Философ Спиноза утверждал: «Бог есть природа» – «Deus sive natura». Человек, по пантеистическому учению, является частицей божества, лишь на миг земной жизни осознающий себя, чтобы затем навсегда раствориться в бесконечном океане духа. Пантеизм по существу отрицает не только свободу воли человека, но и реальность то мира, то Бога. Известный русский философ Лопатин справедливо заметил, что в пантеизме для мысли, по-видимому, предоставляется только один выход. или мир провозгласить призраком и уничтожить его в Боге, или Бога заставить исчезнуть в мире до такой степени, что от него остается одно имя. К последнему пантеизм практически всегда и приходит. Своеобразной попыткой сгладить эту тенденцию является так называемый панэнтеизм, от греческого «pan en theo» – «все в Боге». Религиозно-философское учение немецкого философа Крауза, с которым он выступил в 1828 году. Согласно ему, все существующее пребывает в Боге, но Бог остается личностью и не растворен в мире. Пантеизм имеет большую историю и множество разновидностей. Особенно он развит в индийских системах мысли. Там пантеизм существует уже тысячелетия. На Западе он принимал различные формы у разных мыслителей – Спинозы, Гегеля, Шлейермахера. В России его очень примитивно развивал Лев Толстой. На место Бога он ставил разумение жизни, которая есть любовь. Религиозная жизнь у него – это жизнь, благо которой состоит в подавлении в себе животной личности, в благе других и в страданиях за это благо. Живущий так имеет в себе Бога и является Сыном Божиим, так же, как и Христос. Смерть возвращает Сына Божия в лоно Отца Бога, в котором Сын исчезает, как в общей мировой сущности. Таким образом, по Толстому нет ни личного Бога, ни личного бессмертия человека, ни, следовательно, и реального смысла жизни. Ибо какой смысл в исчезновении? Пантеизм, как и деизм, не дает оснований для живых, личных отношений человека к Богу, поэтому религия в нем по существу становится невозможной. Она появляется лишь там, где безличное начало, например, Брахман, воплощается и становится личным божеством, например, Кришна. Теизм, от греческого «теос» – «бог», как система мысли, в отличие от пантеизма, признает бытие личного Бога и, в отличие от деизма, утверждает возможность и необходимость его откровения и промысла о мире и человеке. Бог не только трансцендентен миру, но и имманентен ему. Признание свободы воли человека, а также возможности для него вступить в общение с Богом, является не менее важным отличительным признаком теизма. Существуют различные теистические системы. И поскольку основные их положения являются общими с религиозными истинами, то и сами религии обычно относят к воззрениям теистическим. Однако, оставаясь лишь учением, теизм не является религией, которая есть прежде всего особая духовная жизнь человека, сопряженная с молитвой, подвигом и живым переживанием своей связи с Богом. Краткую и точную характеристику этих трех концепций дал в своей речи перед защитой докторской диссертации профессор Московской духовной академии Старокадамский. «Только теизм, — говорил он, — утверждающий бытие абсолютной всесовершенной личности, которая свободным творческим актом вызывает из небытия мира человека и промышляет о них, может дать удовлетворение живому религиозному чувству. Молитва, как основное проявление религиозной жизни, может быть обращена только ко всеблагому верховному правителю мира, могущему оказать благодатную помощь. Ни пантеизм, ни деизм основой религиозной жизни служить не могут. В абсолютной субстанции Спинозы Бог и мир представляют единое нераздельное целое. В нем все связано законом железной необходимости, и нет места порывам свободного влечения. И амор деи, любовь к Богу, у Спинозы, как и у стоиков, представляет лишь добровольное подчинение неизбежному року. Так же и у Гегеля абсолютное, вначале представленное отвлеченным, пустым по содержанию понятием, лишь в конце процесса диалектического развития достигает самосознания. Поскольку движение понятий строго определяется логическими законами, здесь свободного общения личности с абсолютным допущено быть не может. Такую же картину рисует и деизм, по которому мир представляет идеально устроенные часы, строго размеренный ход которых не нуждается во вмешательстве верховного мастера.